Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». Сегодня 50 минут. С нами Юрий. Здравствуйте, Юрий.
Привет.
Привет. Всем. Привет. Юра, привет. Буду на «ты», несмотря на то, что так официально начала, потому что понимаю, что все-таки Юрий – это мой большой-большой друг. В самые сложные времена я набираю номер телефона и говорю: «Юра, привет». И он, наверное, в этот момент уже понимает, сейчас будет горячо. Вот, Юра, тема нашей сегодняшней передачи, она актуальна во все времена, наверное. Но смотря как к этому относиться, конечно, но некоторые товарищи, не будем называть их, хотя, впрочем, почему бы нет, именно я, считаю, что испытаний в моей жизни очень много. Вот ты верующий с 34-летним стажем. Хотя можно ли говорить о том, что у верующего есть стаж?
Ну, если верующий развивается, то можно сказать, что стаж есть. А иногда бывает, он и 50 лет, но младенец. И поэтому там смысла даже нет, что там может быть даже год, может быть, человек быть верующим, но обогнать всех старослужащих, так скажем. Но поэтому стаж, он так скажем, постольку-поскольку. Не совсем, скажем, может быть, можно этим хвастаться, но просто я говорю, что вот...
Дело-то не во времени, да? А в содержании.
Вот здесь-то. И здесь, в сердце.
Да-да-да. Я тебя, можно сказать... подхватила после записи. Ты занимался сегодня очень серьезной работой, много говорил. Надеюсь, у тебя запала хватит на эти 50 минут. Но я могу начать, если хочешь.
Ну, пожалуйста, да. Я заряжу. Все, там у меня силы много.
Угу. Почему приходят в нашу жизнь испытания? Почему нам приходится проходить их? Неужели без этого нельзя обойтись? Вот на самом деле, вот без испытаний можно обойтись?
Я вот тоже, мне тоже интересно.
Да. И почему они бывают такими непредсказуемыми, неожиданными и тяжелыми? Вот иногда такими тяжелыми, что просто хочется лечь, закрыть глаза и все. Ты меня знаешь много лет. Испытания, которые в моей жизни происходили, они были разными. Вот. Но ты видел, что иногда у меня силы заканчивались. Вот. Что бы ты сказал на эту тему? Да, кстати, уважаемые подписчики, если у вас есть свои комментарии или вы хотите нам задать какие-то вопросы или что-то сказать, пишите. Пишите. Ольга и Антон работают сейчас с нами в команде. Они невидимые наши сопровождающие администраторы, которые собирают все вопросы и присылают ко мне в чат. Я буду их видеть. Присылайте. Итак, Юра, дорогой мой взрослый друг с большим стажем. Неужели нельзя без испытаний было обойтись?
Когда я говорю, там стаж такой, я сам удивляюсь, думаю, неужели такой стаж? Мне-то всего 18 лет, а стаж 34 года уже. Это как-то это непривычно. Ну, хорошо, это про меня. Ну, я думаю, что чтобы понять вообще, откуда испытания приходят, надо узнать, откуда ноги растут.
Да.
Правильно? Так? То есть, с самого начала, где корни, откуда корни происходят, для того, чтобы понять, почему эти испытания сейчас люди проходят. И это не только, например, там, неверующие, верующие, многие проходят испытания, потому что, ну, так это у нас сделано. А ноги растут с самого начала, с самого корня, из Эдемского сада. Угу. Там Бог сотворил Адама и Еву, и Он им дал все. То есть интересно, что про творение скажу. Бог сначала сотворил там землю, небо, так далее, там всех животных, там прошло уже там 5 дней, Бог приготовил для людей все, даже пищу приготовил. Стол накрыл, ну, в смысле, там деревья уже, фрукты выросли, там на грядках, может, выросли арбузы, что-то такое. И только когда было все готово, Бог создал людей. И он успокоился, был седьмой день. И люди, они уже, когда были созданы, в принципе, они уже на все готовенькое пришли. Животные хорошие были, яблоки там, скажем, апельсины и так далее. Все было вкусное, они питались нормально. То есть они были посажены в рай, и это было благословение. То есть они бы вообще никакой нужды не знали. Я вот читал Переландру, то там как раз на Венеру летел дьявол, хотел там искушать. Там тоже своя была Ева, свою там Адам был. Но Ева, как говорится, сказала дьяволу: слышишь, мне и так хорошо, что ты меня там хочешь меня феминистки сделать, например, да? То есть как бы такая альтернативная история была. И я думаю, что это было интересно. Ну вот оттуда ноги растут. Когда Адам с Евой, то есть Ева дала там плод, там даже не яблоко было, никто не знает этого. Ну что арбуз висел на дереве, никто не знает.
Арбуз, общем, это плод... ягода, он растет на земле.
Понятно, ну хорошо, спасибо. И вот когда они согрешили, вот через это непослушание, этот грех, люди не понимают этого состояния, дьявол вошел, то есть он даже не вошел, он добровольно отобрал у Адама власть на всей земле, над всей землей. И он вошел в его жизнь. То есть смотри, сначала люди... Почему Адам прожил 900 лет? Там как-то по Адаму, по Библии смотрим. Почему он столько много жил? Потом все люди стали меньше, меньше, меньше жить. И сейчас живут, в общем-то, так, постольку поскольку, скажем. Хотя по Библии 120 лет, это, в общем-то, должно быть нормой. Сейчас живут уже 70-80 лет, уже такие смотришь, ну вот, уже доживают. Потому что Адам не знал, как умирать. Представляешь, жил человек, и дьявол на него кричит, там, давай, умирай, быстрее. Он говорит, как так это, я не знаю, как это умирать. Он 900 лет не мог никак понять, как умирать. Потом, когда понял, умер через 900 лет. Дело в том, что вот в это время, что пришло? Пошел враг, дьявол, он захватил власть на земле, и через этот грех человека... В человека вошла смерть, вошли болезни, и так как они согрешили, то земля оказалась под проклятием, что вы будете прокляты, вы будете собирать там урожай, там в поте лица будете трудно работать. Почему? Потому что вот это дало толчок тому, что люди получили все проблемы, которые только можно взять. И дьявол, он начал эти проблемы еще увеличивать. Что интересно, вот по истории скажу, в Ветхом Завете люди вообще не знали, что такое дьявол. Они даже представления не имели про них, про него. То есть про него не говорили. Только в Новом Завете уже, когда Иисус пришел, там начали понимать, что существует и дьявол, существуют все эти, скажем, такие бесы, которые вот, нужно им противостоять, можно их выгонять. А до этого они даже не знали. То есть, представляешь, такая история. А еще скажу. А вот земля, когда была Адам и Ева, земля была под куполом, как стекло. И небо было розовым. Потому что была такая хорошая атмосфера, все орошалось. Когда пришел грех, тогда все треснуло, там пришла немножко радиация, пришло, в общем-то, там, скажем, синее небо такое. То есть вот это, через это вошел грех, и все испытания, все проблемы, которые сейчас люди испытывают, это в то время вошло. То есть со временем эти испытания, они то увеличивались, то еще хуже было. Там, например, когда Иисус пришел, и в книге Откровения было написано, что Пергамская церковь, там престол сатаны. Там как раз был не престол сатаны, может быть, в их понимании. Там был жертвенник Зевсу. И там приносили жертвы там, вплоть до человеческих. То есть дьявол там просто властвовал и бесчинствовал. И вся эта история как раз земная, скажем, связана с тем, что эти все проблемы как раз принес это враг человеческий, дьявол. И вот всякого рода испытания, даже, например, ты вот испытания какие-то проходишь, это, в общем-то, где-то частицу того, что дьявол пытается тебе помешать, пытается тебя убить, грабить. Я стих прочитать можно сейчас, да?
Конечно.
Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Там такой стих емкий, он небольшой, из двух частей как бы состоит, такой, да, противоположности. Но что интересно, он такой емкий, который объясняет всю ситуацию, в которой, в общем-то, мы живем. Слушай внимательно. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Это Иисус говорит. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Представь себе, что Иисус, когда пришел на землю, умер на кресте, воскрес на третий день, вознесся, пришел Дух Святой, создалась там церковь. И Иисус пришел для того, чтобы каждый человек имел жизнь с избытком. Кто поверит в Него, кто придет к Нему. А все остальное, то есть дьявол, он пришел, тут вор написан, да? Вор — это дьявол, пришел, чтобы только для того, чтобы ограбить, украсть, убить и погубить. Вот все проблемы. То есть каждый человек, если начнет понимать такую истину, что существует какая-то проблема, то значит пришел тот рогатый дьявол, чтобы погубить человека. Ему, в общем-то, разницы нет. Он не смотрит, он в фильмах показывает, что там дьявол, например, выбирает какие-то там любимчиков. У него нет любимчиков, он хочет просто всех людей уничтожить. Ему по барабану все. Он подряд там косит всех, кого хочет. Но он не может тронуть тех, кто принял Иисуса в свое сердце. Вот что интересно. И дальше.
Я хочу сказать, что верующий является его самой первоочередной целью.
Ну да, но верующие, да, когда вот они не знают этой истины, они попадаются. Но когда ты истину знаешь, ты можешь противостоять этому вору. Очень легко, например. Зная то, что Бог обещал, мы можем противостоять. Например, Бог пришел и сказал, что я есть любовь. И нужно развиваться в любви. Это очень интересно. Например, сейчас люди, в основном как бы такая ненависть, недовольство. Вот идешь где-нибудь по улице, например, там никого не тронешь. Так же, да? Вот за день, например, там можно услышать про себя много интересных вещей, которые ты не знаешь. Мягко. То, что все раздражены, напряженные какие-то, да? И ничего не скажешь. Такое получается. И это пользуется враг для того, чтобы принести такой разброд, принести проблемы каждому человеку. У него там есть слуги, скажем так. Вот если духовно углубляться, вот знаешь, что такие бесы? Например,
ну, так представляю.
Мелкие такие бесы, которые пакостят немножко. Я тоже не знал. Но потом я прочитал интересную книгу, да, что, и, в общем-то, я верю этому. До потопа, почему потоп был? Потому что ангелы пришли девушкам земным, и вместе они там, как говорится, совокупились и стали рождаться исполины. То есть ангелы согрешили, они увидели красоту девушек, и земных, и согрешили. То есть они должны были охранять их, а они вот приступили это. А исполины какие? Они вырастали. Я даже читал исторические документы, там скелеты находят, что они были даже 30 метров. Представляешь? Mm-hmm. Великан 30 метров. 3 метра — это уже там Голиаф, к примеру. Это, 3 метра — это же что-то такое. 30 метров. И они что делали? Они поедали растительность, они поедали людей. То есть грех был вообще страшнейший. Там не то, что там люди там курили, пили, например, да, не в этом дело, там потоп, не из-за этого произошел. Там конкретно было нарушено все правила. И вот эти большие-большие великаны, исполины, которые там были против Бога, после вот этого потопа они в духовном смысле стали мелкими бесами, которые служат дьяволу. Они мелкие, то есть они были большими, а сейчас они мелкие, то есть их можно пальчиком вот так вот шибануть. Ну, это как бы историю рассказываю, что в духовном смысле, почему люди ощущают на себе испытания. Потому что духовный мир кишит вот этими всякими нечистотой. Но они боятся, к примеру, тех, кто является верующим. Потому что нам Бог дал тоже силу и власть. Вот я, например, сейчас могу прочитать, так сейчас так найду только Библию. Вот. Матфея. Нормально? Все меня это понимают, да?
Конечно.
А где это? А, Марка, вот какой Матвей тут? Что-то сижу уже, сегодня про Матвея. Марка, 16 глава, очень интересно. Написано, что когда Иисус возносился, там такая история приключилась, очень интересная. Он сказал, кто будет веровать и креститься, то есть это крещение принимать водное, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И дальше, это он наделял властью верующих, когда уходил с земли. Это, знаешь, как бывает, ну, к примеру, завещание оставляют, да. То есть завещание там наследникам нужно обязательно это выполнить, чтобы те условия как бы. И вот Иисус говорит, уверовавших, то есть кто поверит, будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Понимаешь? То есть он делил властью, например, меня, тебя. И вот какой-то бес приходит тебе вредить, допустим, здоровью, да? И ты говоришь, именем Иисуса Христа, там болезнь какая-то, пошла вон отсюда. По идее, он, эта болезнь должна тебя послушать, потому что болезни от Бога не бывает. То есть болезни все от дьявола. Будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть смотри, какую власть нам дал Иисус, когда уходил. То есть вот я рассказываю духовную составляющую, о которой очень мало кто думает. Потому что все живут, а возникают какие-то проблемы. Я там заболел. Там это заболело, например, какие-то там, может, серьезные заболевания пришло, там какие-то раздоры между там в семье могут быть, люди ругаются, люди там, например, раздраженные такие, что-то не так идет, с работой плохо. То есть все проблемы, которые существуют, вот эти мелкие бесы, этот дьявол, он вредит людям для того, чтобы они никогда не жили нормально. Потому что вот Иоанна 10:10 написано, что Иисус пришел для того, чтобы имели жизнь с избытком. То есть он пришел для людей, а дьявол против выступает всегда. Вот просто такой элементарный пример, допустим. Человек, вот рак у человека, да? Заболел раком, например. Что такое рак? Это клетки там, все такое. Там не буду в подробности вдаваться. Откуда все это происходит? Ну, часто это бывает от того, что от нервов. Там. Все проще, да? Вот я как бы упрощаю. Ты это больше знаешь, потому что я с медициной вообще не связан никак. Со своей точки зрения, то есть от нервов, да, то есть как бы человек начинает думать, он впадает в депрессию, и когда, например, в это время, когда человек слабый, к нему приходит этот враг и говорит, ты посмотри, у тебя такая болезнь, наверное, неизлечимая, это невозможно ее излечить, надо что-то делать, надо какие-то вещи думать, и ты все больше и больше погружаешься в себя, в депрессию, а депрессия — это страх того, что может произойти, а страх открывает ворот или там двери для того, чтобы туда пришел дьявол, жизнь человека. Даже верующий, и то, если, например, он не понимает этого, то страх приходит и начинает убивать. Страх убивает. Сколько людей? Вот я, например, смотрел недавно свидетельство. Такие болезни от нервов бывают, что опорно-двигательный аппарат в человеке, да, разрушается. Человек становится немощный, бессильный. Только от того, что вот у него, скажем, вот он начал загоняться и впадал в депрессию. И только того, что когда он начал понимать, что Бог его исцелил, Иисус его исцелил, он начал исповедовать, говорить, там, читать, молиться, начал подниматься. То есть все укрепилось. А так вот, например, чисто из-за того, что начал, ну, думать много про себя плохо. Вот проблема, вот тема наша, чтобы не удаляться от темы. Ты меня немного иногда это как бы подталкивай к теме, что я могу заговориться.
Так испытание приходит для того, чтобы человек закалялся, или для того, чтобы он возвращался к мысли о том, что испытание – это не испытание? И вообще, откуда они берутся?
Ну вот, ноги мы знаем, откуда растут. Угу. Да? Дальше. Нужно себе знать такую вещь важную, что Бог – абсолютное добро, а дьявол – абсолютное зло. То есть никаких, вот просто нужно знать, просто я торжественно заявляю, что от Бога никаких испытаний нет. То есть Бог не дает никаких болезней, испытаний, проверки никакой не дает. Потому что это, если читать Библию, то это глупо. Все испытания, все проблемы возникают от дьявола. Абсолютно.
А человек в этом принимает участие?
Да человек непосредственно участие принимает. То есть смотри, вот духовный мир, он какой интересный, да? Вот в этом духовном мире все равно, как бы человек даже не согрешил, Бог наделил человека свободной волей и властью. Вот, например, любой человек, вот ты имеешь власть над духовным миром, да? Вот 100%. Знаешь это, не знаешь, например. И без твоего разрешения никто ничего сделать не сможет. Вот, например, приходят какие-то испытания в жизни. Да? Если человек не разрешит этому, то их не будет. Если человек их разрешает, то они приходят. Но все это происходит не то, что там, например, торжественно приходит там какой-нибудь бес. Наталья, ты разрешаешь, я тебе испытание пришлю, сейчас там, давай там, мы так потрясем, много жизни все плохо будет. Ты же откажешься. Это незаметно приходит. И когда вот это приходит незаметно, ты с этим соглашаешься, значит, ты разрешаешь. Если не соглашаешься, то ты запрещаешь этому испытанию. Вот, например, многие думают, что Бог меня, например, направил, там, скажем, дал болезнь для того, чтобы я стал лучше. Многие так верующие говорят. Но в Библии про это не написано, чтобы Бог давал какое-то испытание человеку, чтобы стать лучше. Вот представь себе, вот ты мама, у тебя дочка, например, и ты хочешь, например, чтобы дочка была и красивая, и счастливая, и довольная. Но ты думаешь, ну как же она будет жить? Давай-ка я сейчас ее испытаю. И, например, там бросаешь куда-нибудь цыганский табор, например, или там какую-то там на улицу, там поживи на улице дней 30-40, чтобы там узнать, почем там, как говорится, жизнь. Ты такого не делаешь, наоборот, уберегаешь ее там. Ты еще так поздно пришла, или там, ну как бы контролируешь, смотришь. Хочет, чтобы было лучше, лучше и лучше. Бог – это абсолютно любовь. Наша любовь по сравнению с Богом – это почти вообще там чуть-чуть только всего лишь, там, скажем, в процентном отношении даже меньше 1%, может быть, даже еще меньше. И Бог – абсолютно любовь, Он никогда не даст испытания своим детям, верующим. Но и неверующие, они там как бы в принципе, скажем, тоже Его дети. Он всех людей любит. И почему человек допускает испытания? Допустим, вот он не знает Бога. Ну, сейчас вот какой пример привести? Вот скажи мне. Раскрутим сейчас какой-нибудь пример.
Ну, вот, например, дается человеку болезнь тяжелая. И он, конечно, старается. Он верующий, допустим, верующий человек. Слушая священников, слушая людей, читая Библию. Он понимает, что в принципе он может с этим совсем справиться, но результаты показывают иной, собственно говоря, вывод. Не получается, трудно, возвращается эта самая тяжелая болезнь, не излечивается. И тут появляются, помнишь, как в книге Иова, друзья и говорят, слушай, ты, наверное, согрешил где-то чего-то. Ты подумай-ка. А этот человек говорит, ну я во всем уже раскаялся, я уже покаялся. Почему же Бог меня не исцеляет? Что же это такое? А ему говорят, ну, наверное, ты еще не во всех делах покаялся. Вот я тебя подвожу к тому, что очень трудно поверить в то, что ты можешь быть здоровым или свободным от проблем, потому что тебе кажется, что это тебе идет в наказание. И очень часто люди, тебя окружающие, говорят, да это же Бог тебя наказал за то, что ты так плохо себя вел. Да я уже все Богу рассказал, я уже 10 раз пролил слезы, там, и так далее, и тому подобное. Ну вот очень трудно принять это понимание и о том, что не Бог тебя наказал, что это событие, которое тебе навязывает дьявол, и тебе просто нужно с ними разобраться. Отказаться от мысли, что этот груз ты заслужил.
Хорошо. Понятно.
Вот это невероятно тяжело. Вот я по себе просто знаю.
Я понимаю. Вот просто я расскажу. Допустим, такой простой пример. Человек приходит лечиться, да? Угу. У него, например, скажем, врач говорит диагноз какой-то, да? Он там, может быть, там неопытный такой, да? Угу. И говорит, вот он там пришел, например, у него там болит сердце, да? Врач говорит, ну, у тебя, наверное, просто ухо болит.
Угу.
Утрирую все, да? И выписывает ему лекарство, чтобы он пил от уха, там, скажем, чтобы ухо исцелилось. Человек пьет это все, а сердце-то все равно болит. И потом от большого количества лекарств ухо начинает уже закручиваться, в трубочку сворачиваться. И он приходит и не понимает. Ему врач говорит, что-то с тобой непонятное. Ты, наверное, неправильно все делаешь. Давай-ка еще раз попробуем от другого уха полечиться. И другое ухо лечит. Ему там лапша уже не висит, например. А неправильный диагноз, и он в этом все больше и больше, потому что ему скажем, ну так это, я никому не говорю, я просто вот утрирую, что приходит какой-то момент, что человек, он же не может отказаться, идет дальше, 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 все лечение уха, горла, нос, например, хотя надо лечить сердце. И в итоге он настолько уже запутался, да, что потом думает, как вот мне Бог там, я же молюсь, и все, и раз, и как бы, и все. Дело в том, что можно двигаться в неправильном состоянии, допустим, по отношению к Богу. Например, есть болезнь. Я тоже получил исцеление, когда пришел ко Христу. Я могу рассказать потом, вкратце. И вот, к примеру, ты понимаешь, что если ты понимаешь, что Бог тебя может наказать болезнью, ты начинаешь развиваться в этом направлении. Вот когда я учился еще, а может не учился, ну просто знаю, когда вот есть погрешность, например, вот есть прямая, да? Если, например, в начале ты прямой, где-то ты допустил погрешность там 0,0,0,0,0,1, допустим, там линию какую-то, да? То через какое-то время эта линия будет уже далеко. Так? Примерно так же будет. Как бы ты уйдешь. То есть даже в начале пути, если мы как бы приходим в единство, говорим, а дальше уже прямая линия в том, что Бог-то не наказывает, а ты уже понимаешь, потому что по своему личному опыту знаешь, что я же не могу получить исцеление, значит, Бог наказывает, значит, Бог как-то со мной работает. И люди в таком ошибочном понимании начинают раскручивать линию того, что, или теорию того, что Бог все дает тебе. Он дает тебе испытания, он дает тебе болезни, он дает тебе проблемы для того, чтобы тебя исправить, изменить. И когда ты чем больше углубляешься в эту теорию, тем, как говорится, труднее оттуда уже вылезти. Я тоже так же был. Я в какой-то момент такой, скажем, в религиозной такой опасности, я это думал, я это знал. Потом у меня раз однажды Бог меня вывел оттуда. Когда уже, как говорится, я встал перед Богом и сказал, я что-то ничего не понимаю вообще. Куда я попал? Я понимаю, я люблю тебя, Господь. Я знаю, что ты, например, там верен. Я от тебя не отказываюсь. Но я не понимаю, почему в моей жизни, например, какой-то ступор, тупик, какое-то, не знаю, там, дно какое-то. Как из этого выйти? Как из этого вообще вылезти? Все, я уже просто слезы, сопли. Я просто с пола не поднимался, молился и думал, Господь, что сделать мне? И Бог мне показал, вывел меня, чтобы изучать благодать. И когда я начал изучать, я начал понимать Бога по-настоящему. То есть Бог меня привел к этому, для того, чтобы я его понимал. Именно из такого состояния, когда вот я тоже думал, это Бог меня послал, Бог меня испытывает, все такое, например. И ничего не решалось. Например, я просил исцеления, когда думал, что Бог меня испытывает. Я не получал, потому что как можно получить, когда ты неправильные таблетки пьешь? Если, например, тебе надо от сердца пить, а ты пьешь там ухо, горло, нос, да, ты никак не получишь ничего. Или там, скажем, тебе нужно сердце лечить, ты пьешь противозачаточный. Тут как бы совсем другое, из другой серии все. И вот тут, когда вот я понял, что момент какой-то, что Бог-то это абсолютно добро, и он не дает, не посылает болезни, вдруг я очнулся, думаю, как? Я всю жизнь верил, что у меня Бог там, например, там, Бог, исцели меня, я просил, исцели меня. И вдруг я начинаю осознавать, что я-то уже получил исцеление. Вот я сейчас открою из Библии подтверждение. 1 Петра. Я не громко разговариваю?
Нормально.
Я потому что это...
У нас там есть руководитель, который громкость звука регулирует. Вот так же, как Бог регулирует громкость звука в этом мире.
Потому что я могу там...
Нет, все в порядке.
1 Петра 2, 24. Написано. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. То есть он взял, вот у меня грехи были, я пришел к нему и сказал, Господь, я грешен, я покаялся, все. И когда я вот это сказал, произнес, он взял мои грехи на себя, на дерево, на крест. Смотри дальше, интересно. Так, где читаю? Дабы для того, чтобы мы избавились от грехов, он взял на себя. Да? Для того, чтобы мы избавились. Ну, объясняю, чтобы подробнее там было. Он их взял, чтобы у нас не было. Мы когда сказали, я грешен, возьми их. Он говорит, давай, берет их, чтобы у нас их не было. И куда он их взял? Он взял их, дабы мы избавились от грехов. То есть избавились полностью. Там в других местах написано, что абсолютно, на 100% забрал все грехи. Чтобы мы жили для правды, чтобы мы могли понимать. То есть у нас нет грехов. У меня забрал грехи. Вот я, для меня этот стих, да, стал просто вообще это революцией просто в моей голове. Он забрал все мои грехи, забрал. Теперь, значит, то, что было первородное, что Адам с Евой сделали, они согрешили, и грех начал их убивать. Иисус забрал мой грех. Значит, у меня нет повода для того, чтобы дьявол на меня нападал, дал мне болезнь. Я так размышляю. Значит, тут написано, избавились от грехов и жили для правды. В других переводах написано, жили для праведности. То есть Бог сказал, теперь у тебя нет грехов, теперь ты праведный. Ты святой. Я так еще называю, святоша теперь я стал. Я теперь праведный святоша. Мне там кто-то скажет, да ты грешник. Я скажу, нет, я святоша, я праведник, праведный. Ну ты не можешь быть праведным. Но праведность-то не моя. Это праведность Божья во мне. Сам-то я вообще неправедный. Но во мне Божья праведность в Иисусе Христе. И дальше смотри, и написано, что ранами его вы исцелились. То есть смотри, вот грех он собрал, он убрал повод для того, чтобы мое тело болело. Грех он забрал, грех забрал, и теперь, например, у меня его нет. Я его отдал. Бог забрал, Иисус забрал на крест. И теперь я праведность Божия в Иисусе Христе. Я святой. То есть повода болеть никакого нет. Даже самая страшная болезнь, пусть у меня полтела отвалилось уже, да, все равно я могу быть здоровым. Почему? Потому что дьявол не имеет никакой власти с этой болезнью со мной справляться. И теперь я запрещаю этой болезни быть в моем теле, потому что я ранами его получил исцеление. То есть он пролил кровь, его раны, это мои болезни. Знаешь, как я получил исцеление? Интересно.
Расскажи.
У меня была язва желудка. Mm-hmm. Это в далеком, там, в 80-е годы. Там я вообще два раза в больнице лежал, там, в смысле, в год. По два раза в больнице. Там меня залечивали, как-то лечили. Я-то еще в армию подхватил все это. В госпитале лежал и приехал. Тут эта язва, она мне... Вот я сейчас такой, вот у меня такой прям не вмещается в экран, да? А я был такой худой. Такой стройный, кудрявый, длинные волосы такой, знаешь, это, и с язвой желудка, например, да? И когда я узнал про Иисуса Христа, я пришел к Нему, принял Его в свое сердце, то ну, там такая история была, все, я размышлял, когда стих этот увидел, я размышлял, как так это может быть? Тоже написано, что ранами я получил исцеление, почему я болею, Господь? За что ты мне такую болезнь дал? Я тоже сидел, размышлял, не знал, потому что я рассуждал, над этим стихом рассуждал. И однажды я во сне увидел такую вещь. Я видел Иисуса Христа распятого. И как будто я к нему подошел. Ты помнишь такой фильм, Наташа? Вот? Или ты в садик ходила, когда я его смотрел? Шутка.
Какой фильм?
Такие, значит, на кассетах, еще там в 80-х годах, там короткометражки были такие, и там какая-то тюрьма была, и в этой тюрьме там один зык сбежать хотел, да, ну, в Америке все, его молния ударила, и у него появился дар исцеления.
Нет, я и не вот помню хотел... этот фильм.
Это такой, знаешь, я еще не верующий его видел, меня так сильно он вообще впечатлил, и вот он ходил там, к тому прикасался, и вот у него то место, которое болело, оно светилось, там раз, и человек получал исцеление. И он там всех там, и охранников исцелил, там начальника тюрьмы, там всех зыков, например, да? И потом он раз, и что-то с ним случилось там как-то, и он умер. И потом все собрались, руки на него возложили, и он ожил. Ну, такой там короткометражка, но интересная. Меня это сильно впечатлило. Почему я рассказываю? Потому что я во сне увидел, вот Иисус на кресте, кровь течет, и я к нему подхожу, к этому кресту. Я встал на колени и прошу, Господь, возьми на себя мои болезни. И он говорит, давай. И я как увидел, что мой желудок в его желудок пошел. И вот этот желудок он на нем засветился, как в этом фильме, там, светом засветился. Я получил исцеление. То есть я поверил, я доверил, я получил исцеление. Это 91-го года.
И с тех пор ты не пьешь лекарства?
Да я вообще тут, мы тут недавно сели с моей женой, так подумали, так, вот надо какое-то лекарство. Она говорит, а где это? Что это? Когда в аптеку заходишь, думаешь, о-о! Когда мы тут не были.
И все-таки в аптеку заходишь.
Ну, там лейкопластырь, мозоль, там все такое.
Слушай, а вот насчет проблем. Ну, вот, допустим, у человека одна проблема решается, другая наваливается. Одна решается, другая наваливается. Это бесконечный какой-то круг. Ты никогда не знаешь, утром встанешь, чем у тебя закончится день. Обязательно что-то приходит. Ты думаешь, елки-палки, ты живу нормально. В церковь хожу, причащаюсь, Библию читаю, молюсь. Все вроде бы укрепляюсь с Господом, ему жизнь свою доверяю. И вдруг бабах опять с неба какая-нибудь. Прилет. Популярное слово сегодняшнего дня. Прилет. Опять прилет. Вот почему? Это для того, чтобы мы учились отражать эти прилеты и по.
Я так считаю, что все эти проблемы, вот мы говорили как раз, видишь, я много разговариваю, мне нужно просто потом направлять.
Ничего, ничего.
Тему развиваю, как бы стараюсь углубиться в нее. Вот в проблемах виноват дьявол, виноват человек еще.
Ну, конечно.
То есть вот мы берем, например, из всего этого уравнения, убираем Бога в проблемах. Потому что если мы Бога туда ставим, то мы пойдем по неправильному пути. То есть мы можем заблудиться и вообще запутаться и совсем там ничего не понять. То есть вот исключаем, то есть однозначно. Если, допустим, давай как в математике, да? Человек, дьявол, проблема. Бога убираем. Бог, наоборот, пришел Иисус для того, чтобы мы жили с избытком и жили хорошо. Значит, почему возникают такие проблемы? Я расскажу очень интересную историю Иова. Знаешь, такой Иов? Слышала?
Много раз.
Вот книга Иова есть, это самая древняя книга в Библии. И когда вот я находился там, скажем, в религиозном состоянии раньше, и, например, я там книгу нашел, там, ну, типа похождения Иова, почему там все происходит. Я читал внимательно, там все теологически было описано красиво, там как Иов страдал, как приходили его друзья, которые такие друзья были, что так помогли ему, что он чуть не умер, например, да?
Жена,
И, а
которая
жена просто
предложила.
вообще прелесть, красавица просто, красавица, красава. И эта история, и что интересно, да? Смотри, вот я верующий, я верю, я читаю книгу Иова, и вдруг мне вот враг говорит, когда ты читаешь книгу Иова, с тобой то же самое будет происходить. Я этому поверил. И вот каждый раз, когда я читал книгу Иова, у меня такие проблемы были. Вообще, думаю, как? Аж прям, аж не знаю, откуда такие проблемы навалились? Господи, за что? Такие проблемы. Я не знаю, там как, не знал, как с ними даже справиться. Потом, когда дальше читал, например, уходил от этой книги, у меня вроде нормально стабилизировалось. А я Библию читал, например,
А
ну,
ты
подряд.
Иова до конца дочитывал?
То я Библию уже, скажем, 4 раза в год от корки до корки читал.
Я не об этом. Ну, ты же не бросал Иова. Ты же понимал, чем там должно все закончиться-то.
А, да.
Смысл-то того, к чему все велось.
Вот я тебе объясняю то, что я-то понимал, но вот нашептал мне враг. Я поверил тому, что читая эту книгу, у меня будет проблема. Я до конца это читал, видел, что там все наладилось. Да? Ну, как бы переживал такие же проблемы, как Иов. И многие христиане сейчас сидят и думают, я как Иов страдаю. Там, значит, от Бога у меня все, там страдания какие-то. И я к чему? Потому что враг меня обманул. И я принял. Почему я про Иов скажу? Расскажу. Иов жил замечательно. Вообще у него просто, он как сыр в масле катался, Бог его защищал, он наслаждался жизнью. Там детишки, конечно, там куролесили, там, как говорится, побухивали, ну, как это говорят. Потому что там пировали каждый день. Я там прочитал одну историю, там исследование. Там было семь их, да, и вот они каждый день в разных домах, они пировали. То есть они жили, у них там было все, были стада, были деньги, скажем так, ну, мажоры были такие. А он был самый богатый человек в мире. Вот только мог быть. И друзья у него были там такие, в общем, да. И вот однажды Иов всегда был доволен всем этим. Я свою такую интерпретацию расскажу, которую Бог показывает. Иов пошел и увидел, что они выпивают, там где-то там у них пирушки идут. И подумал, а вдруг они согрешат? А
Семь
надо за них...
сыновей и три дочери, 10.
Да. Ну, семь сыновей они у семи, сыновей, сыновей там пьянствовали.
Собирались.
И...
Сыновья его сходили, сделая пиры, каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали трех сестер своих есть и пить с ними. Да.
И вот Иов стал бояться, что они согрешат, и Бог их покарает. Он начал приносить жертвы. Дальше история показывает, как на ними происходит. Он почему-то пришел дьявол и спрашивает у Бога. Ты, конечно, его охраняешь, ты поставил забор вокруг него. А если, например, вот ты бы убрал, например, мы посмотрели бы, как он тебя прославлял. И Бог говорит, ну хорошо, давай уберем. Только там, ну, история такая, только Иов не трогай его там как бы душу. И там дьявол зашел, потому что забор, ну как скажем, грубо говоря, ограждение было убрано. И он зашел и просто убил детей, уничтожил скот, все разграбил. Иов покрылся чешуей, как говорится, как рыбка, да, скребок взял, скребет, ну, проказа. Жена ему говорит, давай, прокляни Бога, может быть, умрешь все-таки, да? Ты что там? Старый. Ну, ладно.
Ну, ты знаешь, я вот в этот момент всегда...
Друзья пришли и сказали, ты грешник, покайся. Из-за этого все у тебя. Что дальше? Что ты хотел сказать?
Так я хотела сказать, что вот если бы Бог не допустил этого испытания, он же разрешил. То есть дьявол бы его не смог ни в болезнь вогнать, ни детей погубить. То есть это было все с допущения.
Нет. Здесь такая вот
там так написано.
Вот смотри, духовный мир в чем заключается? Здесь не сколько допущения было, а сколько разрешения Иова. То есть Бог его оградил оградой, и дьявол ничего не мог сделать. Да? Иов из-за страха того, что дети согрешат, начал бояться и приносить жертву. То есть у него не было повода бояться. Страх открыл и убрал вот этот забор, это ограждение. И естественно, когда там, ну, дьявол пришел, сказал, теперь-то у меня есть право к нему прийти, по-другому сказать. Теперь я могу к нему, имею доступ. Я просто у тебя спрашиваю, потому что по закону так должно все быть, по духовному закону. Бог говорит, ну хорошо, только его там душу не трогай. И тот пошел, потому что страх открыл двери для дьявола, и дьявол там просто все уничтожил, что мог уничтожить. Но Бог не позволил до конца все это делать. То есть Бог, что он не позволил? Он защитил Иова. Потому что он был праведный. И потом с ним поговорил и вернул ему все больше и больше и больше. То есть он, это было всего там 9 месяцев длилось, например. Вот как раз заблуждение в чем? Когда я читал, я тоже не понимал, что Бог разрешил. Но Бог здесь не разрешал. Здесь его страх, Иова, страх Иова разрешил дьяволу прийти к нему и разрушить всю его жизнь. Вот в чем проблема. Вот, допустим, теперь возвращаемся. Понимаешь, эту мысль, да?
Да, 5 минут осталось.
5 минут?
Да.
Вот страх. И вот смотри, вот проблемы почему у человека возникают? Потому что человек боится проблем. Вот если вот разобраться глобально, я тоже исследовал это, да? Проблема возникает тогда, когда человек боится проблемы. А сейчас все боятся проблем. Лишь бы мне не заболеть. Я так боюсь этого гриппа. Вдруг заболею. Пожалуйста. Вот лишь бы там не было так, как у других, например, там, чтобы у меня там все было целое. Пожалуйста. То есть страх допускает врага, чтобы разрушить человека. Вот самая большая проблема, почему проблемы возникают, и они непрестанно приходят, страх, ты их ожидаешь, что они придут. То есть это самое короткое. Ожидаешь, и они приходят. Помнишь такой мультик хороший про котенка Гав?
Конечно. Такой котенок. Я недавно говорит, внучке читал.
Не ходи туда на улицу, там проблемы тебя ждут. Ну как же я не пойду, если они меня ждут?
Да, хорошая сказка.
И вот здесь тоже.
Потом спустился, походил, проблем не нашел и ушел.
Да, да. Ну то же самое, люди ждут, ожидают, они боятся. Потому что в Библии написано, что в последнее время все будут жить в страхе. Страх открывает дверь для дьявола, для болезней, для всего. И вот это самое... коренная проблема. То есть остальное все это как бы цветочки, а от самый корень, страх. Люди начали бояться всего. Они боятся жить. И они открывают тем самым доступ для болезней, нервы. Они начинают болеть такими болезнями, которые не было, например, вообще даже. Они болеют теми болезнями, которые боятся получить. Даже верующие. Я вот читал, что моя верующая говорила, я никогда не заболею, там у меня никогда не будет рака, никогда не будет рака. И она умерла от рака.
Угу.
Почему? Она боялась Она хоть и говорила, исповедовала, но она боялась, что этот рак придет в ее жизнь. Я хочу что сказать, вот, может быть, в конце, там позволите, если, значит. Вот есть выход, выход всего. Самое главное, чтобы вот эта передача, там, наверное, неверующие слушают, да, там верующие. Самое важное, первый шаг сделать для того, чтобы с этими проблемами разобраться, потому что неверующий никогда не разберется. Но верующий разберется, потому что у него есть власть наступать на бесов, на всех этих, на змей. И что смертоносный выпьет, не повредит. Я хочу просто сказать, там, чтобы люди могли принять Иисуса в сердце. Простая элементарная молитва. То, что только нужно повторить. Там несколько слов всего. Там, не буду там, растягивать ее. Там, не буду на колени ставить, например. Там сказать, там, Господу помолимся. Да? Или что-то такое. Хорошо?
Давай.
Я просто... просто хочу всех слушателей вам сказать, что есть, не отчаивайтесь, есть всегда выход. Я тому свидетель. У меня проблем было вот так вот, и вот так вот, и вот так. Я, как говорится, шутки, конечно, бы тоже сказал, но ладно. В жизни так было, что много хлебанул всего и видел всего. И только меня Бог вытащил оттуда, дал мне исцеление, дал мне... свою любовь. И теперь я понимаю, я не боюсь жить, я не боюсь болезни, не боюсь каких-то проблем, которые могут возникнуть, не боюсь ничего окружающего, потому что я смотрю не на то, что меня окружает, и какие-то страхи ко мне приходят. Я смотрю на того, кто дал мне жизнь, на Иисуса Христа. И это помогает изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. То есть это не какое-то кратковременное, это постоянное действие. Но для того, чтобы войти в такую ситуацию, чтобы Бог всегда был с тобой, он и так с нами всегда, то есть в принципе так. Ну, нужно сказать, чтобы он вошел в мое сердце. Сегодня как раз я записывался и рассказывал на эту тему, там стих такой был, что Дух Святой пребывает в моем сердце. Он наполняет меня, и жизнь приходит в мою жизнь, его жизнь. Поэтому, если вы хотите изменить свою жизнь, повторите за мной, пожалуйста, всего нормальную молитву грешника, так скажем. Не нужно нам сейчас стоять на коленях и каяться. Просто примите Иисуса в сердце. Повторяйте. Дорогой Господь Иисус, я принимаю Тебя в свое сердце, и я признаю Тебя своим Господом и Спасителем. Живи в моем сердце, дай мне вечную жизнь. Во имя Иисуса, аллилуйя. Аминь.
Аминь.
Когда вы это сказали, в ваше сердце зашел Дух Святой, зашел Господь, и теперь начнутся процессы. Что-то начнет изменяться. Не сразу, может быть, взрыв какой-то будет, но будут изменения уже сегодня. Я вас благословляю, чтобы вы могли это сделать, поверили, и вы увидите, как ваша жизнь меняется в лучшую сторону. Потому что Иоанна 10:10 говорится, что Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имели ее с избытком. То есть все благословения. Вор ворует. Иисус дает жизнь.
В моей студии бывают такие замечательные гости. И, как говорил еще один мой большой друг, Григорий Игоревич Григорьев, он говорил... от Бога только радость.
Да?
Да.
Он и есть радость.
Он и есть радость. Он и есть любовь. Я благодарю тебя за то, что ты в конце большого своего рабочего дня нашел возможность побыть с нами. Как всегда, я очень рада тебя видеть. Молодо выглядишь, Юра. Как будто ничего не изменилось. Как будто не прошло этих 20 лет.
Это всего-то. Вот если считать, что Бог дал человеку жизнь 120 лет, я только полжизни прожил, то всего лишь.
Еще только все начинается.
Да, только жизнь начинается.
Привет супруге, детям, внукам, спасибо, которые спасибо растут, правильно, как на дрожжах. И слава Богу за всех и за все. Спасибо тебе большое. Главное...
спасибо тебе, говорили. Мне очень приятно. И очень рад.
Ну ладно. Это был проект «Короткое свидание». Видеть, слышать вы нас можете во многих сообществах, группах и страницах одноименных, естественно, 24/7. Пишите, дорогие друзья, если есть вопросы к нашим гостям. Мы с удовольствием их прокомментируем и ответим. До свидания, до новых встреч в эфире. Пока.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.